заболел, но легкий грипп спустился на город, мы все чуть-чуть покриповали, и поэтому прошу прощения за, может быть, качество голоса, но в целом я очень рад видеть всех моих поклонных банчуков, ребят, чак, пасин, девочек, титанам, паванеби, обычно выбедному намага. Как бы мы живем в такое время, очень сложное, и порой нам кажется, что вот мир катится в тартарары, те, кто конспирологи типа Авадута Махараджа, они, может быть, видят это чуть раньше, чем остальные. Так сказать, остальные встают перед фактом, вдруг то произошло, это произошло, третье произошло. Но так или иначе, как сказал Лао Цзи, если даже мы можем понять направление ветра, что крайне трудно для простого человека понять направление ветра, потому что ветер ум поставил палец, вроде бы ветер дует в одну сторону, но через несколько секунд он думает совершенно по-другому. Поэтому для капитана судна важно понять направление ветра. Но, тем не менее, хороший капитан, он знает, что судно можно вести против ветра. И против ветра идти напрямую невозможно. Ну, так называется, галсами или зигзагами. Таким образом, главное, чтобы был попутный ветер или противоположный ветер, или боковой ветер. Но главное, чтобы был ветер. Ветер – это те наши жизненные трудности, через которые мы проходим и которые позволяют нам переосмыслить те реалии, в которых мы живем. Если у нас не будет каких-то трудностей трансформации, не сами по себе трудности, трудности – это условия. Поэтому в драме, в развитии героя сказано, что герой, он развивается в прилагаемых обстоятельствах. И никому не интересно читать, потому что у героя все хорошо, все в шоколаде каждый день. Он встает каждый день в шоколаде, каждый вечер он проходит в шоколаде. И ни с того ни с сего вдруг он начинает понимать какие-то глубочайшие духовные реакции. Это не так. Скорее наоборот. Герой проходит встречи, разочарования, соприкосновения. Какие-то вещи начинают казаться ему ценными. Что-то он отвергает, что-то принимает. И такова с вами наша жизнь. Поэтому если мы зададимся вопросом, почему Господь придумал этот мир, придумал этот мир такой, какой он есть, то мы вспомним, что Господь сам приходит в этот мир на условиях этого мира. И хоть Господь обладает некой способностью к экстраординарным действиям, тем не менее, самые удивительные лилы – это лилы Господа, когда он действует как человек. Вы помните, что Равана, будучи ужасным ракшасом, который фактически был, скажем так, гибридом ракшаса и мудреца, то есть таким брахма-ракшасом, он вообще как бы молился Браме, чтобы получить благословение на неуязвимость. Для него вопрос человек не стоял. Он боялся других богов или демонов. И поэтому Господь имел только один вариант в рамках данных благословений прийти как человек. И когда Равана пришел к Маричи, чтобы попросить Маричи превратиться в оленя и похитить Ситу, то Маричи не смог ему отказать. И Равана, как такой мафиози, скажем так, настоящий крестный отец, сказал: правильно, что ты согласился. На что Маричи ему ответил очень хорошую фразу: не думай, что я согласился, что я верю 100% на успех твоей операции. Я просто знаю, что лучше быть убитым Рамачандрой, чем тобой. То есть Маричи вспомнил, что когда-то, когда Рам Лакшман были совсем молодыми, встретились со своим Васиштхой Гуру, их отец Дашарат послал их в лес, то Маричи, будучи великим колдуном, демоном, который осквернял как бы садху, он выхватил одну из стрел Рам Лакшмана, и эта стрела унесла его на тысячи йоджин в океан. Он упал в океан, кое-как там выжил. Поэтому Маричи знал, что сейчас Рамачандра находится в полной силе. У него огромная шакти. И он понимал, что, в принципе, посещение Равана грозит ему только одной вещью. Если он откажется играть в деяниях Равана, Равана убьет его тут же. Но если он согласится с Раваной, то его ждет смерть от Рамы. И поскольку Маричи обладал неким сознанием Кришны, сознанием Рамы, скажем так, он выбрал сознание Рамы, хотя в негативном смысле. Поэтому Шрила Прабхупада и другие вайшнавские ачарьи говорят, что демоны, они приблизились к Господу, тоже непрестанно памятуя о нем. Почему демоны памятуют о Господе? Потому что они его ненавидят. Но есть разница между преданными и демонами. Демоны, они думают о Господи, в негативе, скажем так, в негативном состоянии сознания. Но преданные, они помнят Господа с большой радостью, тушьянтичам, романтичам, да? И преданным разговоры о Господе приносят не только невероятное счастье, а так постепенно сердца преданных освобождаются от скверны материала. Какая скверна материального мира? Мы все знаем, что похоть, вожделение, гнев, жадность – это все есть в наших сердцах. Мы можем сказать, ну, во мне нет этого, но во мне нет этого, пока для этого нет благоприятной пищи. Как только благоприятная пища создается, ну, например, там вот, война, вроде бы, да, праведный гнев, но в конечном итоге любая война, она переходит в уровень преступлений, даже Махабхарата, где сначала кшатрии испытывают праведный гнев, но в конечном итоге праведный гнев или неправедный гнев, если эта война, так сказать, она это не какая-то короткая там благородная стычка, а если это война, то даже в Махабхарате, испытав сначала праведный гнев, мы видим, что стороны, они уже, так сказать, бились до последнего, и чем больше они сражались, тем меньше каким-то образом учитывалась мораль. Хотя у кшатриев в те времена были абсолютно четкие законы и правила, и тем не менее гнев, вожделение, зависть, эти качества, они сжирают живое существо. И эти качества являются причиной совершения аппарат оскорблений. А когда мы начинаем совершать разные оскорбления, аппаратхи, тем самым мы лишаем себя веры. Соответственно, противоположность этому, беседуя о Господе, памятуя о Господе, воспевая его святое имя, обсуждая друг с другом божественные деяния, мы очищаем наши сердца. И так получается, что тот, кто говорит, очищает свое сердце, кто-то слушает, очищает свое сердце, кто участвует в этом, очищает свое сердце. Поэтому, когда мы обсуждали с Расанандой, с Павлом вопросы наших философских клубов, это не так важно. Кто говорит об этом? Там совсем новый человек, который задает вопрос, а вообще почему мы должны верить в Кришну? Или какой-то очень опытный преданный, который начинает рассказывать о своей духовной практике? Или преданный, который недавно присоединился, прочел какие-то книги? Скорее важно то, что мы это делаем с искренностью и искренностью любовью. Поэтому в беседах о Господе существует только одно условие – Шраваном, Киртаном, Вишну Смараном. Мы слушаем с любовью, преданностью, с верой. И кто-то может сказать, у меня нет ни любви, ни преданности, ни веры. Но ответ таков. Если ты отдашь свои уши Харикатхе, деяниям Господа, то постепенно эти Шатха Деви, богиня веры, благословит тебя. И Кришна, он является источником. Дитя, может, можете. Он, Кришна, является источником всех совершенств. Поэтому не думай, что Кришна – сладостный абсолют. Абсолют – это верховная личность Бога. И когда этот верховная личность Бога в форме звука или деяний входит в сознание падшего живого существа, то сознание падшего живого существа ощущается. Кто-то может сказать, ну вот вы знаете, я был там Харе Кришна уже несколько лет, а вот так и не могу избавиться ни от вожделения, ни от гнева, ни от лени. Вообще я понял такую вещь, что у меня есть такая некая моя природа материальная, и я вот уже такой, как говорится, как родился, такой и таким и буду. Но ответ состоит, как говорил Шрила Шридхара Махарадж, гениальный, неверный, но неверно. Дело в том, что наша некая внутренняя природа, так называемая свабхава, которая заключена внутри живого существа, она проявлена в двух аспектах. Внешне она проявлена как некая внешняя дхарма. Да, там мы можем быть людьми такого характера, на нас влияют такие-то звезды, у нас какая-то судьба, какой-то геймплей описан. Это как бы некая внешняя ситуация. Но внутренняя ситуация – это наша внутренняя природа, в которой лежит некий потенциал отношений с Господом. И в этом неком потенциале отношений Господа заложена наша некая природа. И поэтому есть две шлоки. Однажды, когда спрашивали Гурудева, как это можно гармонизировать, с одной стороны, сказано, что природа живого существа – это Кришна-према, а с другой стороны сказано, что гуру, духовный учитель, дарует Кришна-прему живому существу. Как бы, не сходится. Как бы, если все уже в нас заложено, то зачем должен быть гуру, который нам что-то дарует? И с другой стороны, если, так сказать, в нас все заложено, то почему в одном это проявлено или проявляется в каком-то момент, когда нужно обсудить, как при каких условиях раскрывается потенциал любви к Богу. И главный смысл гуру – это не только лишь, что к нам приходит какой-то там физический человек. Да, Господь, Он действует через своих преданных. Но когда речь идет о гуру, нужно помнить, что гуру действует на как представитель Господа, как почтальон, который несет заказное письмо. От правительства. Он приносит это письмо. И почтальон, он может не знать, что в этом письме, так сказать, какая-нибудь петиция о том, что вы получили орден, или наоборот, неважно, какое-то послание, да. Иными словами, почтальон, он обязан доставить что-то, но ценность документа, она может быть не явлена почтальону. В отличие от почтальона, гуру должен знать ценность святого имени, он должен понимать, о чем идет речь, что он доставляет, и сам должен быть носителем этого святого имени. И тем не менее, так устроен мир, что человек, он обретает некое пробуждение, соприкасаясь с гуру вайшнавами через трансцендентный звук. И этот трансцендентный звук сначала приходит как Харе Кришна Махамантра в процессе посвящения, но далее этот трансцендентный звук, он поддерживается трансцендентными беседами, он поддерживается киртаном, воспеванием. И есть в йоге у садху такой принцип, это дхуни, жертвенный костер. Когда ты приезжаешь на Кумбамелу, то ты видишь, что многие йоги, они жгут дхуни, жертвенный костер в лагерях. И этим пеплом они мажутся. Пепел – это на самом деле такая интересная штука, потому что многие знают ценность пепла, но буквально еще 100 лет тому назад все мыли посуду пеплом, там делали определенные, посыпали пепел, чтобы там какие-то муравьи, насекомые не пришли и так далее. То есть пепел – это очень простая вещь, но является частью такой духовной гигиеной, поэтому йоги, они после того, как совершают жертвенный костер, они берут пепел и обмазывают свое тело. И после омовения они намазывают свое тело пеплом. И часто это делают не только йоги, но южноафриканские, разные и азиатские племена. И у некоторых впечатление, что это какие-то грязные дикари, но с точки зрения ряда там, духовного, энергетического, пепел имеет огромное значение. Во-первых, в нем микроэлементы, которые кожа как бы получает в качестве питания. Да? Второе, что когда на теле йога-пепел, тогда уже насекомые, они не проникают, не пытаются кусать человека, ни комары, ни, там, ни блохи, ни так далее. Да? То есть это гигиенично. В-третьих, пепел, он очищает, поэтому посуду мыли раньше пеплом. Поэтому пепел, он снимает негативные энергии. Очень много функций. Но главное, суть того, что это священный, это жертвенный пепел. И садху, он также понимает, что мое тело однажды превратится в пепел. И сейчас, когда я намазываю свое тело пеплом, я начинаю помнить о себе как о вечной душе, как о бренном существе. Поэтому видите, как много полезного может быть в горстке пепла. Да, но это с материальной точки зрения. А с духовной точки зрения он всегда помнит о нем как о випхуте, о просаде. И поэтому многие шиваитские садху и другие садху, они используют разные типы священного пепла. И их всего там 3 или 4 таких основных. И все они используются в определенных тантрических и ведических церемониях. Так или иначе, сегодня я закинул в группу историю о том, как Рупа Госвами встречается в Праяге с Махапрабху. Всем очень предлагаю на ночь посмотреть. Очень хорошо снята история с конскими преданными школы Бхакти. Но хочу сказать немножко в продолжении этого. Ведь Рупа Госвами бежал, чтобы встретиться с Махапрабху в Праяге, и Махапрабху тоже пришел в Праяг. Это был февраль месяц, когда там состоялась Макмела или Кумбамела. Кумбамела – это более современное название, Макмела – это то, как это называется, читание Чаритамрити. Это особое благоприятное время, когда разные снаны, разные благоприятные времена для омовения. И их там примерно 11 разных времен для омовения. И туда приходили различные садху. И поскольку эти садху приходили туда в достаточно такие тревожные, опасные времена, с ними приходили их последователи. И некоторые из них были нагами, так сказать, голыми йогами. И они брали в руки оружие, чтобы защитить свою гуру, садху. Поэтому сейчас как бы Кумбамела – это множество-множество лагерей. Мне посчастливилось быть на нескольких Кумбамелах и снимать даже фильм. На одной Кумбамеле в Праяге я прожил 60 дней. И вот, можно сказать, с начала до конца прожил на Кумбамеле в Праяге. И, конечно, это было очень интересно смотреть, как это все происходит. В Индии невероятные, так сказать, объемы, там 30 миллионов людей проходят за эти 1,5-2 месяца. То есть фактически, можно сказать, поезда идут забитые людьми, тысячи-тысячи людей, люди идут бесконечными потоками. Это можно видеть только в Индии. Но чем больше мы изучали саму суть Кумбамелы, которая, по сути дела, йоги встречаются, садху преданные для различных мистических омовений, но омовение – это лишь только часть. Благоприятное время. Главная суть – это омывшись, очистишь от грехов, что ты будешь делать. Поэтому на Кумбамеле множество пандалов, шатров, где проходят харикатха, беседы, посвящения. И можно найти преданных на любой вкус. Но, тем не менее, Махапрабху не случайно вызвал Праяг, ибо Праяг – это особое священное место, одно из нескольких священных мест Индии, который называется Раджа-Тиртха. Если, например, Пушкар – это Гуру-Тиртха, да, то Праяг – это Раджа-Тиртха, король всех святых мест. И вот однажды священные места собрались на собрание и выбрали Праяг в качестве раджа, короля святых мест. Праяг был очень счастлив, что он получил признание всех святых мест, но, к сожалению, не увидел в этой ассамблее Вриндавана. Поскольку Праяг очень вежливый, как часто иногда мы выбираем, например, Расананду Прабу ведущим нашей программы, да, ну, как бы всегда нужно там, на перекличке на кого-то, ну, вызвать какого-то, выбрать какого-то секретаря или председателя. Но этот секретарь-председатель, он, будучи вайшнавом, по своей природе не думает, а теперь я вот тут главный, я буду всем командовать. Нет, наоборот, он думает, вайшнавы доверили мне некое служение, я должен очень тактично использовать свою возможность, чтобы, так сказать, служить, а не проявить какую-то свою гордыню, что вот я теперь избран. Поэтому Праяг также подумал, что странно, что здесь не присутствовал Вриндаван, может быть, что-то с Вриндаваном случилось, заболел, и времени не было, или не знал, что собрание. Решил отправиться во Вриндаван смиренно, принял образ паломника и отправился во Вриндаван. Ну, естественно, на пороге Вриндавана ему вышел навстречу Кришна. Ибо Праяг мог себя проявить как олицетворенное святое место, но Вриндаван – это олицетворение Кришны. И Кришна сказал ему: «Мой дорогой Праяг, ты царь святых мест, ты очищаешь собой все, всю вселенную. Боги и демоны приходят на берега священных рек, которые сливаются, Ганга, Ямуна, Сарасвати, в Сангаме. А зачем же ты отправился в столь далекое путешествие ко мне?» И Праяг смиренно сказал: «Я пришел получить твое благословение на как бы царствование, но я не видел тебя на этом собрании. И, пожалуйста, объясни мне, о Вриндаван, о Кришна, почему тебя не было?» И Кришна Вриндаван ответил, он сказал: «Без моей милости ничего не может в этом мире произойти. Я источник всего. И я также источник всех святых мест, в том числе и тебя. Но я не подчиняюсь ни одному святому месту, и я не завишу ни от чего. Поэтому я сделал тебя царем всех святых мест, но не царем Вриндавана. Во Вриндаване даже великие личности, такие как Шива, Брахма и другие, они хотят занять положение слуг. Что же говорить о мне самом? Я сам, будучи изначально верховной личностью, радостно служу во Вриндаване своим родителям. Я приношу на голове тапочки Нанди Махараджа. Я хожу с веревкой и с палкой вместе со своими друзьями, саками, пастухами и пасу коров. Я пытаюсь удовлетворить свою мать, и чтобы не шалить, или шалить как можно хитрее, и так далее, и так далее. Таким образом, Кришна явил Праягу свою сладостную природу и указал, что царь – это твое внешнее положение, и ты будешь очищать живых существ. Но поскольку живые существа будут приходить в Праяг, в Гангу, в Ямуну, и сбрасывать свою миллионную карму, по сути дела, знаете, как некий общественный туалет или общественная такая кладовка, где карма будет освобождаться, то от накопления этой кармы ты будешь страдать. Поэтому святое место, оно должно быть чистым. И чтобы очистить тебя, я приду туда как Махапрабху, я приду туда вместе со своими преданными, и я там, в твоем священном месте Праяга, явлю самое высшее учение о сути человеческой жизни. Иначе многие люди, не зная сути человеческой жизни, сути духовной жизни, сути религиозной жизни, сути паломничества, они будут просто приходить в святые места с таким пониманием, что да, надо мыться, почиститься от кармы, и дальше идти грешить, как Шримад Бхагаватам говорит, что слон, он приходит на берег реки, омывается в ней, как только он омылся, он выходит из реки и тут же опять начинает купаться в пыли. И таким образом, омовение слона не более чем формальность. Он приходит пыльный, омывается, получает некое удовольствие и опять становится пыльным. Также живое существо. Если оно очищается от греха, то какова его, так сказать, суть? Ну, получил некое облегчение и пошел дальше жить своей мирской жизнью в надежде, что Господь даст возможность еще раз вернуться в это место, еще раз очиститься от грехов. Таким образом, Праяк получил благословение от Кришны на царство, но не только благословение от Кришны на царство, но также благословение, что когда я буду приходить в своих удивительных образах, я буду на берегах твоих рек, Ямуны, Ганги, Сарасвати, воспевать святые имена и давать высшие наставления. И с тех пор Кумбамела стала славиться еще больше людей приходят, чтобы омыться. Но преданные ИСККОН, преданные Гауди, Вайшнавы, которые там на Кумбамеле, там, можно сказать, все религиозные учения Индии представлены, тысячи гуру разных, тысячи. Там выстраивается на этом такой, между двумя реками есть такой некая отмель, ну, как Манхэттен, там это тоже такой, можно сказать, полуостров со стороны двух рек. Так вот этот вот Манхэттен, это такой, скажем так, длинный язык, на котором 8 больших улиц, авеню. Примерно так же выглядит и Кумбамела, она, наверное, размером с Манхэттен. Там тоже большие авеню, которые находятся между двух рек. В это время это чистый песок, вода отходит, и этот язык, который находится между двух рек, Ганги и Ямуны, упирается в место, где эти две реки сливаются, это самое главное место омовения. И там еще третья река Сарасвати, которая невидимо присутствует там в форме белых пузырей на воде. Она исчезает в Гималаях, в месте, которое называется Манна, где Ведавьяс писал священные писания. Там она проявляется из водопада, через который мост Бимы, и буквально там в километре она исчезает под землю. И таким образом Сарасвати как бы она проявляется в этом месте, а далее она в этом мире проявлена как нечто незримое, но присутствующее. И поэтому Сарасвати – это мистическая река. И Господь, Он пришел туда, чтобы исполнить свои благословения, Праягу, но Его идея была не просто исполнить благословение Праягу, не просто дать даршан тем людям, которые пришли туда омыться. Пойдите, можно салфеточку? А дать там высшие представления о божественной любви. Потому что существует множество различных историй в Ведах. И мало кто знает, но все эти истории, они между собой взаимосвязаны. Так. Если что-то происходит с Рамачандрой в одной жизни, то, говорит, там, в следующей жизни, когда ты станешь Кришной, будет то-то, в следующей жизни, когда ты станешь Чайтаньей, будет то-то. Поэтому как бы такая драматическая линия Господа и его преданных, она пересекается через множество жизней. И поэтому множество различных историй, которые описаны в Ведах, они произошли с определенным пониманием того, где, что и как должно произойти. И одна из этих историй – пахтание океана, но мы поговорим о ней позже в конце. Когда боги и демоны собрались на берегах океана, чтобы пахтать океан. И пахтание океана казалось безумной идеей, но вы знаете, да, что в процессе, так сказать, выцеживания пахтания можно получить какую-то субстанцию. И субстанция была такова, что необходимо получить амриту, нектар бессмертия. И бессмертие, оно интересовало всех всегда. Но если преданные знают о том, что я душа, и верят в бессмертие души, то демоны, они хотят получить бессмертие здесь и сейчас, телесное бессмертие. Да? Почему? Потому что преданный понимает, что суть пахтания жизни – это трансформация, когда из нашего из чего-то материального выделяется что-то осознанное, духовное. Да? Но демоны же, они хотят, их устраивает их сегодняшнее положение. Мало того, что они считают, что такие, как они есть сейчас, они должны жить вечно. Но в этом смысле преданные, они стремятся к трансформации и преображению, к внутренней алхимии. Тогда как демоны, они хотят оставаться вечными, такими, какие они есть. Хотя они не квалифицированы для вечной жизни. Для вечной жизни должны быть определенные квалификации. И так или иначе, эти капли нектара, они пролились в разных местах Индии, Насики, Уджайни, и пробуждаются в определенное время в священных водах. Поэтому сказано, что в это время, в феврале, особо благоприятное время для омовения. И многие люди верят, что именно там, в это время, пробужден нектар бессмертия. Они как бы идут за ним, да, как, знаете, как реклама. Если спросить среднестатистического индуса, зачем ты пришел сюда на Кумбамилу, то он ответит, я пришел сюда, чтобы смыть грехи. Но грехи в Ганге можно смыть в любое время. А мало того, что, как говорится, какое количество необходимо. Пундарик Видинитхи, великий вайшнав, отец Гададхара Пандита и гуру Гададхара Пандита. Он не отец, он гуру Гададхара Пандита, но в прошлой жизни, как Махарадж Вришабан, он отец. Он никогда не купался в Ганге. Он приходил и видел, как люди беспечно купаются в Ганге, стирают не белье, моются. Ну, как Ганга, знаете, как река, это жизнь. На берегу реки проходит вся жизнь. Кто-то цепляет воду, поливает, огород, кто-то водой Ганги поет своих коров, кто-то после туалета упражнения идет омываться на Гангу, кто-то, так сказать, пытается в Ганге веселиться, купаться, но Пандарик Видинитхи всегда подходил к Ганге и смиренно молился матери Ганге, брал 3 капли воды Ганги и поклонялся ей. Он считал, что достаточно лишь капли воды Ганги, чтобы очиститься. Но люди, которые приезжают на Кумбамелу, они идут совершить омовение счастливые, радостные, семьями или это садху. В общем-то, на самом празднике царит впечатление счастья движника, и как в Индии огромное количество людей. Там огромное количество воров, огромное количество продавцов чего-то, огромное количество садху, еще можно найти все, что угодно. И это, ну, если кто-то был на Кумбамеле или видел наш фильм, ну, это как, ну, невероятно, ребята. И тем не менее, возвращаясь к главному, в чем суть этого омовения? Считается, что в Праяге после омовения Кумбамелы нужно обойти 4 мадхава, 4 божества, среди которых Вени Мадхава – это самое главное божество. Вени Мадхава – это божество, которое пребывает в Праяге со времен еще Господа Рамачандры. И поэтому Праяг – это одно из самых старейших мест. И там есть такое место, которое называется Дашашвамеда Гад. Даш Ашвамеда, 10 Ашвамеда жертвоприношений там совершили боги, включая Господа Брахму, для блага Вселенной. Поэтому, когда великие философы, литераторы попадали в Индию, в такие места, как Варнаси, Праяг, то естественным образом они говорили о том, что эти города старее, чем история. Вот есть история, да, ну, мы не знаем, кто ее как написал, но эти города старее, чем история, потому что суть этих мест – это творение Вселенной. И это удивительно, что в Индии, это вопрос, опять же, веры, но это место, даже Ашвамеда Гад, существует, и по-прежнему туда приходят различные браманы, они каждый день совершают яги, жертвоприношения. Где-то приходят они примерно в 5 часов вечера, утром я не помню, по-моему, утром тоже, но там по-прежнему на этом гате местные брамины совершают жертвоприношения. Конечно, это не такое жертвоприношение, как делали великие мудрецы, великие цари. Но время от времени богатые, уважаемые люди, религиозные люди спонсируют это жертвоприношение, поэтому оно может спонтанно превратиться в такой большой фестиваль с раздачей пищи, Но обычно это могут быть просто 3-4 человека, которые сидят, и, конечно же, эта часть Прояга существует как некий храмовое место, огороженное, там построенная бетонная какая-то площадка, и в ней много-много древних разных божеств и каких-то святынь. Но для нас главное в этом месте – это стопы Махапрабху, которые установил Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Ибо именно в этом месте Рупа Госвами встретился с Махапрабху во время Кумбамелы или Макмелы, и там Махапрабху поведал Рупе науку о расе. Дело в том, что вся наука о расе, она скрывается в священных писаниях. И прежде никогда никто так системно не излагал науку о расе, поскольку она являлась тайной алхимией. Поэтому алхимия – это тайное учение. И учитель передавал алхимию ученику. Потому что необходимо не только знать теорию, но и практику, как это делается, как происходит трансформация металлов там, и прочих вещей. И понятно, что в самой алхимии, в расе, так, в расе шасты описано 18 шодан, 18 очищений, 18 трансформаций до тех пор, пока раса не принимает то изначальное положение, в котором она достигает некой чистоты и высшего потенциала. Также и в Бхакти расы Риты Синду Рупа Госвами описывает, первое, он описывает принципы любви, взаимоотношений, а второе, он описывает методы очищения сознания, методы трансформации из физического существа, можно сказать, оскверненного, через духовную алхимию на уровень чистого освобожденного живого существа, которое в полноте может вкушать бхакти-расу или любовь к Богу, или пробуждение своей внутренней природы. Поэтому Рупа Госвами в написании своей книги имел два референса. Ну, помимо всех священных писаний, которые скрывают в себе эти различные аспекты трансформации, он обратил внимание, что лучшим образом расу или эмоции, состояние любви описал Бхарат Риши, который написал трактат по искусству, в котором раса является неким удивительным эквивалентом переживания эмоций во время драматического искусства. Ну, а драматическое искусство – это, по сути дела, когда мы показываем зрителю некие отношения между существами, да, в которых есть там страх, боль, любовь и так далее и тому подобное. Это есть в любом хорошем кино. Что-то страшное, что-то, как мы говорили с Павлом, что-то смешное, что-то интересное. Но в конечном итоге самая сложная форма драматургии – это показать переживание любви. Поэтому фильмы о любви, они крайне известные и крайне редкие. Ну, потому что о любви могут снимать только очень великие драматурги, режиссеры, те, кто ну, как бы погружаются в эту тему. И фильмы о любви, они не обязательно могут быть с каким-то там таким широким развитым сюжетом. Там, стреляется, война, там, погони и так далее. Но для простых людей, как правило, любовь обязательно должна быть частью индийского кино, скажем так, любого кино, да, какая-то любовь, какие-то отношения. Но поскольку эти отношения очень трудно раскрыть драматически и требует большого мастерства искусства, то для обывателя это совсем маленьким кусочком показывается, да, там с элементами эротики и так далее. Но в Бхакти Расамрита Синду Рупа Госвами описывает полный цикл раскрытия глубочайших божественных переживаний, то есть, по сути дела, сути божественной любви. И с одной стороны, да, поэтому он берет за основу, как Бхарат Риши раскрывает науку о расе. А раса – это уникальный термин, как сказал Бхактисиддханта Сарасвати Такур, его невозможно раскрыть в одном понятии. Например, если вы придете в индийский ресторан, то вы скажете, а можно мне вот там чикпис побольше расы? Раса – это бульон, раса – это соус, это вкус, который существует в пище. Раса – это то, что течет в сердце, как есть ракта, кровь, а раса – это жизненная сила. И раса – это та духовная эмоция, которая течет через наше сердце не только в форме жизни силы, а в форме переживания. Потому что наша жизнь – это переживание. И чем глубже мы способны переживать, ну вот, и тем глубже мы способны ощущать жизнь. Но также существует некая бхакти-раса, некое тонкое божественное переживание, которое, как объясняют наши учителя, ни в коем случае нельзя путать с сентиментами, некими внешними чувствами, внешними эмоциями. Хотя раса, переживание, что внутреннее, что внешнее, очень похоже, там как страх, например, да? Но есть животный страх, а есть страх преданного потерять Господа. Или там, надменность, гордыня. Есть духовная надменность, да, когда иногда Кришна надменна или пастушки над Кришной. Иногда надменно говорят, да мы можем тебя побороть, да мы можем быстрее тебя добежать. Да? Кажется, что ты что, ты общаешься с верховной личностью Бога, как ты ставишь себя на более высшее положение. Но именно эти слова пастушков, они радуют Кришну больше всего. И поэтому Кришна, который непобедим, непобедимый Кришна с радостью проигрывает своим друзьям, пастухам. Они говорят ему, вот видишь, я же говорил, что я могу тебя победить. Я же говорил, что я лучше, чем ты делаю это. Кришна говорит, ну да, да, сегодня ты лучше, но завтра, завтра может все по-другому измениться. Запомни, мой друг, не гордись просто так. И таким образом мы видим, что именно из этих отношений, переживаний, рас выстроено отношение живого существа и Бога. И между людьми тоже существует некая раса, да, некое чувство любви. Оно может проявляться по-разному. Но, как я говорил вчера, Шрила Гуру Махарадж очень хорошо сказал о авторе, который писал разлуку Чайтаньи Махапрабху, исходя из разлуки со своей женой. Шрила Махарадж сказал, представление этого автора о разлуке Чайтаньи были извлечены из его собственного ума. Поэтому, если мы можем каким-то образом использовать свой ум, то только исключительно как референс, но не как, а, ну вот мне вот так хорошо или плохо, вот так, поэтому, наверное, Кришна чувствует. Поэтому Писание запрещает нам сравнивать божественную сексуальность и человеческую сексуальность. Почему? Потому что в этом мире, как и все инстинкты, сексуальность занимает одним из самых главных инстинктов. Да? Поэтому все драматурги говорят, нужно, как говорится, пропихивать зрителя через нижнюю чакру, нужно цеплять зрителя через нижнюю чакру. Поэтому, да, там красивая женщина, она работает на нижней чакре, да, то есть ее нижняя чакра как бы это то, что цепляет, но потом она вытаскивает, скажем так, клиента в продажах уже на другую чакру, давай поговорим о бизнесе. Но она использует свою как бы некую природу, и поэтому Армани, он создал так называемый бизнес-сют или пиджак, бизнес-пиджак для женщины. В отличие от мужского пиджака, этот пиджак очень удобный, он мягкого материала, но главная суть этого женского пиджака состояла в том, что он подчеркивал талию и делал такую открытую грудь для женщины, да, потому что у женщины есть какие-то части ее, так скажем так, природы, это талия, да, которая, так сказать, показывает ее некую эротическую основу и грудь, которая также там, открыта, поднята, значит, все нормально, все красиво. И Джордж Армани, он принял в учет вот эту психологию, поэтому, можно сказать, его пиджак, он сработал, потому что он понял, что это эпоха женщин, а женщины будут делать бизнес, но женщины слабый пол, поэтому они должны быть усилены своей как бы красотой, эротичностью, но при этом не вульгарностью. И таким образом нельзя Кришна-лилу в аспекте Мадхури-расы сравнивать с некими отношениями. Хотя они очень похожи и делятся на супружество и незаконные отношения. Но тем не менее мы можем использовать эти термины только как референс. Поэтому сутью беседы между Рупа Госвами и Махапрабху в Праяге состоялась в том, что нужно было постепенно разобрать все трансцендентные аспекты, начиная от положения души, заканчивая расами взаимоотношений с Господом. И прежде это никогда еще не было столь глубоко разобрано в священных писаниях. И не следует сказать, что Ведавьяс или другие мудрецы не знали об этом. Но это удивительное учение, которое является частью нашей главной в годе вайшнавизма, оно было раскрыто именно там, в Праяге, именно в сезон как бы Кумбамелы, омовений, где люди как бы искали капли бессмертия, было раскрыто учение о любви между Кришной и Дживой. И Бхаратнатьям Шастра, которая легла в основу, это некий принцип, поскольку Рупа с вами был великим драматургом, он понимал, что Бхарат Риши, он описал, так сказать, многие формы переживания. Но в отличие от Бхарат Риши, который описывает, скажем так, как работает переживание на сцене, в театральном мастерстве, мы об этом с Павлом обсуждали, а Рупа Госвами ссылается на него, как на Муни, но все-таки он раскрывает эту тему гораздо глубже, как отношение души и Бога. И тут как бы ну, нужно понять, что он всего лишь навсего пользуется, скажем, книгой Муни как неким референсом. Мы всегда ищем какие-то референсы. И суть Рупа Госвами раскрыть как бы движение трансцендентной расы, отношения между Богом и как бы Кришной и Дживой. И вторая шастра – это раса шастра. Раса шастра была очень известна в те времена. Это часть древней индийской алхимии, которая, по сути дела, зародилась также на протяжении Вселенной. И в самой алхимии сказано, что две основы бытия, которые могут трансформировать и поддерживать жизнь живого существа – это прана и раса. В данном случае раса имеется в виду ртуть. И ртуть как шукрадата, как сперма Шива, которая соединяется с 10 парвати, с 10 женскими аспектами в разных комбинациях, дает различные, скажем так, силы, энергии. Но сама по себе ртуть должна быть очищена алхимиком. И вот 18 методов очистки алхимических тайных операций описаны в раса шастре, из которых 8, они там разные, с Веданом, Марданом, Утапаном и так далее, когда ртуть выпаивают, когда она заставляет отстаиваться, когда ее очищают с разными там квасцами, с разными травами. Но чем более тонкий метод очистки ртути, тем больше силы она обладает. Вначале ртуть в этом мире она существует с примесями, так же, как душа. Душа имеет примесь тела, и нужно совсем, так сказать, отчленить мух от котлет, душу от тела. Также ртуть, она бывает 4 видов, и такие ртути, типа как черная ртуть или ртуть павлиньего цвета, они крайне редкие, в основном мы видим серую ртуть. Ну, даже ее достаточно, чтобы совершать чудеса алхимические. И у нее есть удивительные качества. Эти качества связаны с поглощением металла. Ртуть может поглощать металл и при этом оставаться одного и того же веса. Например, она может поглощать золотую и серебряную фольгу. Я сам это видел и сам неоднократно, так сказать, в этом участвовал в процессе. Но у ртути есть второе качество, которое противоположно поглощению, так называемая отдача. И вот уже ртуть, которая работает на отдачу, это уже считается топовое мастерство в химии. Тогда она становится спаршимани, или она способна превращать металлы в серебро и в золото. И это не сказка, это абсолютно очевидная вещь, поскольку я видел, как ртуть поглощает при том же весе. Понятно, что можно теоретически можно получить обратный процесс этой алхимической субстанции. Но таково качество, такой алхимии является высочайшей, причем разные категории есть. И таким образом мы можем получить маленький ртутный спаршимани, ртутный камень, который будем использовать для того, чтобы производить столько золота, сколько нам нужно. В категории 1 к 10, 1 к 50, 1 к 100. Самый высший – это 1 к 100, например, на 100 грамм ртути мы можем сразу же делать 10 килограмм золота. И основой металла является сталь, как ни странно. Либо аштедату, либо бронза, медь, либо даже сталь. Поэтому сказано, что сталь прекрасно подходит для трансформации в золото, если алхимический камень обладает той самой шахтой, той самой энергией. И у Санатана Госвами такой камень был. Вообще и Рупа, и Санатан были алхимиками. Я понял это из той истории, которая описана, что Санат Госвами, когда пришел в Вриндаван, кинул этот камень в мусорку. Ну, понятно, что описано, что у него было там несколько сот тысяч золотых монет, которые они раздали. И понятно, что при правительстве Хусейн-Шаха, Рупа Санатан, которые занимались и премьер-министром, и министром финансов, они просто, ну, создавали алхимические деньги, золото создавали для царя, там, не знаю, как, или для себя, скорее всего, и туда, и сюда. Но, как бы, создавать золото – это одна часть алхимии. Но в высшей степени алхимики, они пользовались сиддхартскими фишками, такими как продление жизни. И об этом пишет еще Аристотель и другие, те, кто путешествовали в Индию, поскольку алхимия потом была после набегов на Индию захвачена арабами, так же, как и дамасская сталь, это все науки, которые захватили арабы. И поэтому слово «кимия» или «химия» от слова «алькимия» – это арабское слово. Вот, на санскрите это раса шаста. «Алькимия» или «химия» – это то, что нам досталось от арабов. Но мало кто знает, что арабы достаточно, скажем так, необразованные племена этих людей. Фактически все науки от цифр до медицины получили в Индии. Но так получилось, что Индия является источником цивилизации. И вот высшая стадия очищения ртути – это получение некого эликсира бессмертия. Но поскольку эта идея была очень популярна, и многие монархи, и индийские, и арабские, они хотели обрести эту алхимию и получать золото, а главное – продлить свою жизнь. Поскольку мало кто понимает алхимию, золото лежит в основе продления жизни. Поэтому золото, оно ценится не только с точки зрения того, что это желтый металл, из которого можно сделать монетки или безделушки. На самом деле нет. Золото – это некий мистический металл, который на санскрите называется хатака. И в одном из нижних миров, где Шива и Парвати совокупляются между собой, то семя, объединение мужского и женского начала – это и есть алхимия хатака, из которой обитатели этого мира делают различные мистические штуки различные. То есть они собирают эту остатки совокупления Шивы и Парвати, которые льются потоками, и делают из этого себе различные мистические штуки, с помощью которых можно путешествовать через время, пространство, ну, там всякие разные другие штуки. Но суть этого всего процесса – это достижение бессмертия. И поэтому в буддийской философии, в индийской есть так называемые там семь бессмертных, и есть бессмертные, такие как Ашватама, там, Парашурама и так далее. Но, по сути дела, в какой-то степени их материальное бессмертие – это не проклятие, а, скажем так, некое такое служение, потому что вот Ашватама, который является одним из бессмертных, Мадхвачарья говорит, что он в одной следующей калпе станет Ману. Ману – это прародитель человечества. То есть у каждой эпохи есть ману, и там у них разные имена. Эти ману описаны в Шримад-Бхагаватам, ману Самхита – это некое наставление ману живым существам. И сейчас мы находимся, по-моему, в эпоху Вьявасвата ману. Когда его эпоха закончится, бессмертная Ашватама, очистившись от грехов Махабхараты, убийства детей пандавов, станет, как частичное воплощение Господа Шивы, станет одним из ману. Поэтому бессмертные живут среди нас, и это не только там какие-то вампиры, там ракшасы, которые с помощью разных методов магических продлевают свою жизнь. Но вайшнавов никогда не интересовало некое физическое бессмертие, потому что это физическое бессмертие, оно не имеет под собой главного принципа. Да, главный принцип алхимии – это переход в другое состояние, поэтому Шрила Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синду описал переход души в ее чистое изначальное состояние. То есть не пытаться из примеси материи, ума и чувств создать некое совершенное, а, прошу прощения, как у нас говорится, очистить мух от котлет, освободиться от оболочки ума и чувств, физики, и выйти в тот мир чистого сознания, в котором живое существо может воспринимать, в полной степени испытывать расу. И при этом нужно помнить, что Господь создал этот материальный мир для нас с вами, чтобы Он сам приходил туда. И помнить, что все преданные Господа, они приходят вместе с Ним в этот материальный мир, и зачастую они умирают в этих лилах. Но эта смерть не является для них чем-то конечным. Поэтому для материалистов смерть является все и вся. Это некое, так сказать, ну, начало и конец. Но для преданных смерть является чем-то, как этап следующего служения, да? Этап следующей жизни. И материалисты, они боятся утерять некую память о себе, некую внешнюю память о себе. Но преданные, они знают, что память о Господе останется с ними вечно, как вера. Поэтому, когда мы говорим какому-то преданному, вот я недавно пришел, вот я пришел вчера, ну, в этой жизни, возможно. Но, возможно, я более чем уверен. Даже вот я смотрел одного преданного гороскоп, и там, я не специалист по гороскопу, но для тех, кто хочет посмотреть, чат можно написать, там, GPT-чат, ответь мне как ведический астролог. Ответь мне вопрос, там, был ли этот человек предан в прошлой жизни, и GPT-чат может написать, в связи с положением его звезд, то видно, что этот человек, кстати, в прошлых жизнях активно практиковал дхарму, религию. Даже GPT-чат, когда я спросил его, каково лучшее место для меня, он написал, лучшее место для вас – это Майяпур, а лучшая религия для вас – это учение Чайтанья Махапрабху. Я был шокирован. GPT-чат так хорошо попал в точку, не знаю, может быть, просто либо на мое больное эго сработало, либо так, GPT-чат, в общем, короче, искусственный интеллект теперь дает нам духовное наставление, что неплохо, по сути дела. Если мы можем отделить его от нашего духовного интеллекта, который пронизан чувством, поэтому в отличие от искусственного интеллекта, который может разные алгоритмы, манипулировать алгоритмами, да, скажем так, то бхакти-раса – это чувство, искусственный интеллект не может почувствовать Кришна-прему, не может почувствовать любовь к Богу. Поэтому Рупа Госвами показал о алхимии и расе трансформации, написал свою книгу «Бхакти-раса Брита Синду». Бхакти-раса, да, не просто раса, не просто некий поиск некого эликсира бессмертия, а бхакти-раса само по себе является эликсиром бессмертия – это любовь. А Шрила Гуру Махарадж написал свою удивительную книгу, которая называется «Шри Шри Прапана Джаванамритам», о которой, может, поговорим там завтра, или когда у нас с вами будет возможность. Но он также показал Прапана Джаванамритам, как за основу взял Рупа Госвами слово «раса», как некая ртуть, некая магическая субстанция, то, что трансформируется, очищается. А Гуру Махарадж взял за основу слово «прана», как источник жизни. Поэтому сказано «раса» и «прана» – два источника жизни. Вот, а Прапана Джаванамритам. У Гуру Махараджа такое имя, книги сложное, позитивное прогрессивное бессмертие. Positive Progressive Immortality. Позитивное бессмертие. То есть само по себе бессмертие без позитива не имеет никакого смысла. Можно быть камнем там, или вечным обитателем ада. Тебе скажут, хорошо, ты будешь жить в аду вечно. Хочешь жить вечно, будешь жить в аду. Тогда кто-то скажет, зачем мне нужна такая вечная жизнь? А нет, лучше смерть, как избавление от страданий. Но если это будет позитивно, а насколько позитивно? Помните, как в фильме «Опять икра», «Опять одно и то же»? Нет, это уже не позитивно. Поэтому Кришна-лила, она сказана как змея, да, как поток переживаний, эмоций. А Аптаун, мало того, что она в высшей степени эмоциональна, во второй степени она каждый день наполнена какими-то новыми смыслами. Да, каждый день Кришна играет со своими друзьями игру, и каждый раз эта игра также радует друзей. Каждый раз Кришна испытывает некие чувства любви. Да, вот мы знаем, что есть такое чувство там, юношеской любви, когда мы влюбляемся и чувствуем какое-то невероятное окрыленное состояние, а потом уже как бы, ну, там, жена, муж, там, какая-то там девушка, ну да, так, ну да, я тебя люблю. Так, чисто там жене написал, там, типа, привет, когда ужин, тогда-то я тебя люблю. Ну, понятно, мы должны подтверждать любовь друг к другу, подтверждать отношения друг с другом, чтобы, ну, как бы питать наши сердца надеждой. Но все скажут, нет, вот я помню там свою юношескую любовь, это было глубокое чувство. Поэтому Кришна, он нава-йована, он всегда обновленный, он всегда испытывает обновленное чувство любви. обновленные чувства, и время от времени он принимает разные облики, там Рамачандры, там Кришны и так далее, имеется в виду, приходя в разные миры, но не следует думать, что он играет по одному и тому же сценарию. Да, сценарий может быть один и тот же боевик, но пьеса – это как актер, который играет каждый раз новый спектакль. Спектакль один и тот же. Актер примерно знает. Но каждый раз в этом спектакле он испытывает некие новые ощущения. И глубина этих ощущений, поэтому иногда спектакль может чуть-чуть меняться, а актер до какой-то степени импровизирует. Да, но в целом спектакль понятен. Он имеет некое начало, середину и конец. Ну что, друзья, сегодня мы так поверхностно прошлись о учении Рупы Госвами. Я также бросил в группу передачу о Рупе Госвами. Надеюсь, что вы перед сном ее посмотрите и уснете не от кошмарных новостей, а от с удовлетворенным сердцем. Услышите замечательную лекцию преданных о Рупе Госвами, замечательный фильм. Я раскрыл вам немножко такие тайны, как бы они немножко внешние, но это интересные такие мои наблюдения. Вот откуда наши учителя чертения брали внешние формы, но нужно помнить о том, что суть этого учения о расе, она была раскрыта сокровенно в этом месте, на Шишвамеда Гадх, на Рупе Госвами. И мы сделали фильм в свое время про Кумбамелу, можете посмотреть его, как он называется, «Праздник магических кувшинов», я не помню, Кумбамела, где был я, Сахадев, там группа энтузиастов. Вот. Не знаю, что тут Сахадева невозможно вытащить в Индию. Удивительная вещь, такие у нас есть замечательные светлые преданные. А вытащить их на какие-то приключения в последнее время стало очень тяжело. Не знаю, как бы... Я и сам вот думаю, когда уже свалю из Америки, каким-то новым приключениям. Вот. Но пока здесь не могу не доделать дела. Дела у меня такие, что нужно их аккуратно, красиво передать. Вот. Поэтому сам даже вот рассказываю вам, вспоминаю эти места, Праяг, вспоминаю Вени Мадва, божество. Я познакомился с его ачарием, с его внуком, которого зовут Абишек. Может быть, отдельно расскажу. Там есть на этой улице кафешка рядом с храмом, где я рассказывал про буфетчика, который делает кофе такой с пенкой. У него такой типа смычок ручной, он взбивает это кофе. Ну, Nescafé – это не качественный кофе, это порошковое, дешевое кофе, но поскольку он делает это кофе, наливает туда молоко, и он всегда поет «Нараяна, Нараяна, Нараяна, Нараяна». Удивительный музыкант, и его кофе, кстати, пронизан вибрацией Нараяна, в святом месте выпиваешь, как отжамил Нараяна, Нараяна. Вот. Поэтому, когда я вам рассказал эту историю, я неожиданно погрузился в воспоминания о Праяге, о Кумбамеле, этих святых местах. Я подумал, даже если мне не так много осталось в этой жизни жить, то какая великая удача у меня была в жизни, по милости Гурудева, погрузиться в это сознание Кришны до какой-то степени, соприкоснуться с вайшнавами и побывать в этих удивительных святых местах, увидеть своими глазами, хотя глаза внешние, которые, может быть, не обладают еще верой, но, тем не менее, это произвело на меня очень глубокое впечатление. Я был в Праяге несколько раз, но это один из моих любимых городов, такой город вечности, можно сказать. И да, жизнь, она такая короткая, она быстро пролетает, и какие-то вещи, которые кажутся нам очень важными, они на самом деле не обладают столь большой ценностью. Поэтому, как сказал Шукадев Госвами, не важно, сколько тебе осталось жить, у царь, важно, насколько эффективно ты должен использовать свое время. Эффективно использовать свое время – то, что мы должны научиться. Для этого мы должны планировать свое время. И для этого мы должны помнить о том, что большинство благоприятных событий в нашей жизни – это как хорошие привычки. Там рано вставать – хорошая привычка, заниматься йогой – хорошая привычка, читать с утра мантру – хорошая привычка, там слушать книгу – хорошая привычка, вечером засыпать с мантрой, с книгой – хорошая привычка. Поэтому Старайтесь, друзья, так, чтобы ваша садхана стала вашими хорошими привычками. А как я говорил уже, мои беседы, они в большей степени мотивационные. Я счастлив, что у меня есть люди, которые слушают меня и поддерживают. Не думайте, что я там какой-то великий человек, который вещает, там, все понял, все знает. Скорее наоборот, я знаю про себя точно, что я падшая душа. Но я счастлив, что в эту жизнь у меня есть такое сообщество преданных. Которые меня поддерживают. И один индийский астролог посмотрел мой календарь и сказал: «О, у тебя много скрытых врагов». Я сказал: «Что ты имеешь в виду?» Он сказал: «Ну, у тебя много тех людей, которые, так сказать, ну, может, тебе завидуют или не особо там к тебе предрасположены». Я ему говорю: «Ну, естественно, процесс». Я говорю: «Я же какой-то там и бизнесом занимаюсь, и религиозный лидер, а религия, бизнес – это всегда конкуренция, всегда, так сказать, политика. Без религии не может быть политики, да, вера, а политика – это то, как там человек верит во что-то». Он говорит: «Ну, ты не переживай, как бы, ты помни одну такую вещь, что единственным критерием, ну, всех твоих врагов – удовлетворить твоего гуру». Я говорю: «Ну да, это тоже верно». Я говорю: «Если гуру будет доволен, то, может, кто-то будет недоволен. Но что делать? Надо пытаться удовлетворить гуру. А кто-то доволен, как ты это сделал, кто-то недоволен. Понятно, что всегда можно сделать лучше». И даже, я думаю, сегодняшнюю лекцию, наверное, можно было бы лучше рассказать. Но, как говорил Гурудев, лучше что-то, чем ничего. Поэтому рекомендую всем посмотреть этот фильм о Рупа Госвами, прочитать книжку Бхакти Расамриты Синдху «Нектар преданности». Она, в принципе, такая, ну, скажем, серьезная книжка, но ее можно осилить. И некое такое представление о трансформации сознания. Я прочитал ее один раз только, очень давно, но какие-то вещи запомнились. Ну, вот. Но, по сути дела, мы с вами не просто книжники, которые нахватались какой-то информации, да, гьяны. Для нас важна вигьяна. Поэтому слушать о Кришне, памятовать о Кришне, воспевать его имя, в особенности Кришне в образе. Потому что Махапрабху, он открывает нам Кришну, по сути дела. Сам Кришна, он такой немножко недостижимый. Махапрабху – это очень важно. И то, что говорит Махапрабху, и то, что происходит с преданным Махапрабху – это основа всей духовной науки, поэтому очень важно утвердиться в учениях Махапрабху. В Исконе там несколько наоборот, там сначала прочитайте Шримад Бхагаватам, а потом читайте Чайтамриту. Но Шридхара Махарадж, он четко топил за Гору Лилу. А Шримад Бхагаватам и все остальные книги – это уже как бы дополнение Гору Лиле. И Бхакти Расамрита Синдху, и учение Госвами, и Шримад Бхагаватам с комментариями. Поэтому для нас очень важно это Бхагавадгита как основа, читание Чайтамриты как ежедневная, так сказать, наука для чтения. И Бхагават, и все остальное, там все остальные шастры, они как то, что раскрывает нам суть учения Чайтани. Бхагават не раскроет нам учение Чайтани, если мы только прочитаем Бхагават. А вот если мы прочитаем читание Чайтамриты, ну как прочитаем, не будем, не то что прочитаем, будем следовать идеям Махапрабху, то постепенно мы увидим, что вся квинтэссенция сознания Кришны собрана там. И не зря наши великие учителя, такие как Рупа Санатан и Кришнадас Кавирадж, они собирали для нас такую квинтэссенцию сознания Кришны. Мои поклоны всем. Хари Кришна. Всего хорошего. Дандавата. Я надеюсь увидеть вас завтра. Вот. И движемся потихоньку. Что-то мы заболели, не поехали в пустыне на йога-фестиваль. Там надо было ехать 10 часов. Что-то подумали, приедем туда с соплями. Наградим всех соплями. Тоже не очень хорошо. Поэтому будем свои сопли как бы собирать здесь и на связи. Хари Кришна, мои поклоны, Шри Кришна, Чайтанна, Прабху Нитянанда, Шри Адвейта Гададхара, Шри Дасади Гаура Бхактивинода, Джай Шри Гуру Дев Ки, Джай Шри Гуру Махарадж Ки, Джай Харинам Санкиртан Ки, Джай Гаура Премананда, Хари Хари Гаура.